сияющая или не следуйте примеру Атлантиды. Если здесь будет произнесено самое священное слово Азии – Шамбала, люди Запада останутся безучастны и молчаливы. Даже если произнести здесь имя великого владыки Шамбалы Риддхаджапа, даже это громоносное имя Азии не тронет людей. Но это не их вина. Все сведения о Шамбале очень рассеяны в литературе. На Западе нет ни одной книги, посвященной этому краеугольному понятию Азии. Древнейшие веды и последующие пураны придают необычайное значение для Азии таинственного слова «Шамбала». Шамбала как символ великого будущего. В сказаниях о Шамбале, в легендах и преданиях, идущих из незапамятной древности, заключается наиболее значительная весть Востока. Кто ничего не знает о жизненном значении Шамбалы, не может утверждать, что он изучал Восток и знает пульс современной Азии. Для одних Шамбала есть истина. Для других Шамбала есть утопия. Для одних Шамбалы владыка есть старец. Для других Шамбалы владыка есть явление довольства. Для одних Шамбалы владыка есть украшенный идол. Для других Шамбалы владыка есть руководитель всех планетных духов. Но мы скажем, Шамбалы владыка огненный двигатель жизни. Примите Шамбалы владыку как знамение жизни. Николай Константинович Рерих, великий русский художник, ученый, философ и мыслитель XX века, один из немногих исследователей, побывавших в Азии и Тибете, в своих экспедиционных очерках так описывает диалог с тибетским ламой. Лама, расскажи мне о Шамбале. Вы, жители Запада, ничего не знаете о Шамбале и не хотите знать. Вероятно, вы спрашиваете из любопытства и впустую произносите это священное слово. Жители Запада не понимают и не хотят почитать нашу веру и наше учение. Они издеваются и смеются над символами, значения которых не могут осмыслить. Лама, я не бесцельно спрашиваю о Шамбале. Повсюду люди знают этот великий символ под разными именами. Наши ученые разыскивают каждую искру знания об этом замечательном месте. Лама, лишь очень невежественные и глупые люди высмеивают ваши учения. Все учения справедливости находятся в одном и том же священном месте. И каждый, кто чувствует это, не осквернит священных мест. Лама, почему ты думаешь, что сущность учения благословенного неизвестна Западу? Почему ты уверен, что мы на Западе не знаем о Шамбале? Лама пристально изучает нас и затем говорит. Великая Шамбала находится далеко за океаном. Это могущественное небесное владение. Она не имеет ничего общего с нашей землей. Лама, мы знаем величие и реальность этого несказуемого места. Мы знаем, как некоторые высокие ламы ходили в Шамбалу. Более того, мы сами видели белый пограничный столб, один из трех постов Шамбалы. Потому не говори мне о небесной Шамбале, потому что ты, так же как и я, знаешь, что земная Шамбала связана с небесной, и именно в этом месте объединяются два мира. На протяжении многих веков живут легенды о земле бессмертных, мудрецах гор. Писания Индии рассказывают о Белом острове, святая земля которого находится на озере из нектара, как о месте пребывания бессмертных йогов. Народы Индии и Китая верят в реальность обители совершенных людей, которые они называют Калапа. Бхагавата Пурана помещает эту область в Тибете, на северных склонах Гималаев. Легендарная земля Аривархи, откуда индусы ожидают появления будущего спасителя Калки Аватара, находится на севере от горы Кайлас в западном Тибете. Согласно Курма Пуранам, некогда на Северном море был остров, называющийся Белый остров, где жили бессмертные йоги. Принято считать, что пустыня Гоби является дном этого древнего моря, и остров теперь – это массив высочайших гор, разрезанных глубокими долинами. В тибетских документах это таинственное место также носит название Шамбала. Тибетские знамена большой редкости изображают город Шамбалу. Искусные художники показывают его в центре оазиса, окруженного горами со снежными вершинами. Воды реки или озера омывают северную землю, что объясняет одно из знаменований царства богов – остров Шамбала. Расположенный в горном районе, он укрыт со всех сторон мощными массивами со снежными вершинами. Безусловно, трудно найти в этой обширной горной стране обитель братства. Николай Константинович Рерих писал: «На склонах Гималаев имеется множество гротов, пещер, и говорят, что из этих пещер отходят подземные ходы, которые далеко идут под Канченджангой. Некоторые видели даже каменную дверь, которая никогда не была открыта, так как время еще не пришло. Эти глубокие проходы ведут в великую долину бессмертных. Величественная гора Канченджанга зовется «Пять сокровищ великих снегов». Там находится вход в священную страну Шамбалу. Подземными ходами через удивительные ледяные пещеры немногие избранные достигали священного места. Вся мудрость, вся слава, весь блеск собраны там. Канченджанга хранит 5 сокровищ мира. Какие это сокровища? Золото, алмазы, рубины? Нет, Старый Восток ценит иные сокровища. Сказано: придет время, когда голод охватит весь мир. Тогда появится некто, кто откроет великие сокровищницы и напитает все человечество. То есть напитает не физической, но духовной пищей. Там скрыты священные ашрамы махатмы. Эти мудрые махатмы в вечных трудах направляют нашу жизнь. Они управляют внутренними силами, и в то же время, как совершенно обычные люди, они появляются в различных местах – и здесь, и за океаном, и по всей Азии. По сказаниям алтайских староверов, в далеких странах за великими озерами, за горами высокими находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье. И намечается путь к этому месту. Географические указания места умышленно запутаны или произнесены неправильно. Но даже при этом можно различить истинное географическое направление, и это направление опять ведет нас к Гималаям. Можно уважать, с какой осторожностью выдается приблизительное местонахождение священного места. Некоторые указания, затемненные символами, указывают местонахождение на Памире, в Туркестане и Гоби. Во всех письменных и устных преданиях местонахождение описывается в высокосимволических выражениях, почти недоступных для непосвященных. Многие ходили в их страну, но мало кто дошел. Знают, что надо идти за эту гору, а как зайдут за нее, так и потеряют дорогу. Местные проводники отказываются нарушать священные границы запрещенной территории. – Закон остается тем же, не позванный не дойдет. Только тот, кто слышал зов Шамбалы, может надеяться достигнуть со всей безопасностью долины людей самых мудрых на земле. Проводники скорее дадут себя убить, чем поведут вас дальше. Но если смелый путешественник отважится идти этим путем, то перед ним начинают грохотать обвалы. Если путешественник преодолеет это препятствие, то поток камней окончательно остановит его, потому что незваный не должен достичь своей цели. Этот защитный барьер возможен благодаря гигантским горным цепям, ледникам и обширным пустыням Азии. Один из махатм был спрошен, отчего они так заботливо скрывают свои ашрамы. Махатма ответил: «Иначе бесконечные шествия из запада и с востока, из севера и с юга наводнят наши уединенные места, куда без разрешения никто не дойдет и не потревожит наши занятия». Из записи Николая Константиновича Рериха. Лама, как произошло, что земная Шамбала до сих пор не была открыта путешественниками? Как люди не могут найти все сокровища, так и человек не в состоянии достичь Шамбалы без зова. Вы слышали о ядовитых потоках, обтекающих горы? Возможно, вы видели людей, умирающих от газов, когда они подходили к ним близко. Возможно, вы видели, как животные и люди начинают дрожать, приближаясь к некоторым местностям. Многие исчезали навсегда. Немногие достигают святого места. Немногие достигают святого места и достигают лишь тогда, когда их карма готова. То есть никакой исследователь никогда не откроет это замкнутое братство. По крайней мере, если он сам не будет в единстве с его великими умами и не поймет бескорыстие их деятельности. Истинно, только призванные могут приступить священные границы. Разные знаки свидетельствуют об этих заповедных странах, но даже без видимых знаков каждый приближающийся чувствует во всем теле дрожание. Известны легенды о случайном посещении священных мест, причем последующая болтливость вызывала немоту, сумасшествие или даже смерть. Говорят, один охотник случайно приступил к границу и навидался там много чудесных вещей. Но по безумию своему он пытался говорить об этих сокровенных предметах, и зато онемел он. Со священными предметами нужно быть очень осторожными. Все, открытое до суждённого срока, повлечет в великое несчастье. Недопустимо прикасаться к великому имени Шамбалы из любопытства, не понимая его глубочайшего значения. Опасно играть с огнем, хотя огонь может быть и величайшей пользой для человечества. Когда некоторые путешественники пытались проникнуть в заповедную территорию, проводники отказывались сопровождать их. Они говорили: «Лучше убей нас». Даже эти простые люди понимали, что к таким возвышенным понятиям нужно прикасаться с величайшим почтением. Как много тайного лежит под землей, но также много лежит и под молчанием. Не думай, что если одежда проста, то странник незначителен. Если его глаза полузакрыты, не считай, что его взгляд не остер. Невозможно распознать, откуда приближается сила. По выражению лиц высоких лам, ничего не поймут случайные путешественники. Знающий пути ко многим древностям, только что утверждал, что он не слышал о них, да и как же иначе, не предать бы. Так видим настоящую преданность, а за ней и глубокую сохранность. Есть и упоминание реалистических подробностей, как один бурятский лама с проводником достиг границы священной долины. они заметили совсем близко целый караван яков, груженный солью. В полном незнании караван проходил совсем близко от границы. Но вся атмосфера вокруг границ так сильно психологизирована, что проходящие никогда не заметят то, что они не должны видеть. В своих очерках Николай Константинович Рерих писал, как лама, проводник их каравана, платком завязывал себе рот и нос, говоря: «Мы приближаемся к заповедным границам Шамбалы. Тебе уже необходимы некоторые предосторожности. Скоро мы встретим Сур, ядовитый газ, которым охраняется граница. Люди и животные начинают дрожать. Близость к границе вызывает такие необычные воздушные колебания». И еще пример. Когда среди бесконечной пустыни и обнаженных скал, где ни путников, ни животных, неожиданно мы почувствовали запахи лучших курений Индии. В каменистой пустыне, в нескольких днях пути от всякого жилья, многие из нас одновременно ощутили веяние изысканного аромата храмовых благовоний. Мы никогда не обоняли такого приятного запаха. Пройдя эти необычные нагорья Тибета с их магнитными волнами и световыми чудесами, послушав свидетелей, вы знаете о Махатма. Но если кто-то в неведении спросит, все-таки не есть ли это миф, никогда не пытайтесь убеждать. Знание входит в открытые двери. Если предрассудок существует, он должен быть сшит изнутри. Древние учили, что эволюция – это драма, в которой природа существует для одной цели – приобретения необходимого духу опыта. Во Вселенной должны быть существа с интеллектом, настолько превосходящим наш, насколько ум современного человека превосходит интеллект черного жука. Эти существа активно участвуют в управлении процессом эволюции. Существа, имеющие такой высокий интеллект, были людьми и пришли из других, прежде существовавших миров, где они приобрели разнообразный опыт. У человека всегда были и есть друзья. У него всегда были старшие братья, которые постоянно следили за прогрессом тех, кто отставал, сохраняли знания, накопленные ионами наблюдений и опыта. Они постоянно искали возможности для того, чтобы помочь развивающемуся интеллекту человечества достичь понимания великой истины, касающейся судьбы духа. У них также хранятся накопленные знания о законах всех миров природы, которые они используют во благо человечества, независимо от того, в какой части света каждый из них находится. Они всегда существовали как группа, в которой все хорошо знают друг друга, и каждый работает на пользу человечества, используя свой собственный метод. В некоторые периоды, когда социальная организация, моральные ценности, уровень развития нации допускали их присутствие, они жили среди людей и были хорошо известны. Появляясь среди людей, некоторые из них правят нациями или являются учителями. Иные были известны как великие философы, но есть и остающиеся неизвестные никому. Случись им стать известными людям текущей цивилизации, ценности которой основаны на деньгах, популярности, славе, эгоизме, их миссии могли бы пострадать. Нынешнее время – это переходное время, как сказал один из старших братьев, когда одна система мышления, науки, религии, государства и общества сменяется на другую. Старшие братья несут свет правды через века. Они знают глубинную природу человека, его способности к познанию, его судьбу, его состояние до рождения и после смерти тела. Они стояли у колыбели нации и видели колоссальные достижения древних и разрушения цивилизаций. Во время катаклизмов, которые приводили к полному уничтожению искусства, архитектуры, религии, философии, они сохраняли свидетельства о них в местах, безопасных для разрушения и человеком, и временем. Они внимательно наблюдали невидимые ментальные и астральные планы природы, собирали и сохраняли данные о них. Они досконально познали тайны звука и света. Они знают, что такое абсолютное время и его деление, что значит цикл и что такое время цикла. Они те, кто знают все. Деловой человек 21 века, который читает газеты, верит в технический прогресс, может задать вопрос. Если существуют старшие братья, и они могут все, то почему они не оставили следа в истории и не объединили людей вокруг себя? Но откуда вам знать, что братья не оставили в истории следа? Первейшим условием успеха братьев было то, что за ними никто не следил и чтобы им никто не мешал. Вполне ли вы уверены в том, что видные героические фигуры зачастую не были просто марионетками в руках братьев? В соответствии с законом циклов, в течение темного периода в истории человечества истинная философия исчезает на время. Затем появляется вновь так же, как восходит солнце. Какая-то часть работы может быть выполнена только великим учителем, другая – его помощниками. Работа учителя мудрости – сохранить истинную философию от уничтожения. Но ему нужна помощь сотрудников, чтобы провозглашать и распространять ее среди людей. Старшие братья человечества – это те, кто достиг совершенства в прежние периоды эволюции. В разное время во всех национальных историях этих людей, обладающих силой и состраданием, называли посвященными, адептами, магами, жрецами, мудрецами, волхвами, великими братьями. На санскрите их называют махатмами. Махатма – это великая душа. Махатма, владеющие замечательными знаниями, существуют, а их объединение было всегда. Они постоянно упоминаются в старых мистериях. В Древнем Египте они были великими царями посвященными, их называли сынами солнца и друзьями великих богов. Великие египтяне были посвященными членами одной великой ложи, в которую входят все остальные адепты разного уровня, занимающиеся той или иной работой. На протяжении всей истории человечества было множество организаций и отдельных людей, которые внесли свой вклад в улучшение человечества. Невозможно дать их полный список. Представители Великого Братства неожиданно появлялись и столь же внезапно исчезали, когда их миссия была выполнена. Это также истина для восточных орденов, посвященных Востока, как и для западных братств. Все восточные братства суфиев, друзов и дервишей были основаны адептами. Легендарные махатмы Гималаев, великие учителя – это не изолированные посвященные, но члены Великого Братства, посвященного духовному возрождению человечества. Учителя мудрости не принадлежат ни Востоку, ни Западу. Они принадлежат всем. Они тоже были людьми, они тоже боролись, и они победили. Они работают для пользы тех, кто остался позади. Как молчаливые стражи, оплот земли, они бодрствуют на Гималаях с божественным состраданием до тех пор, когда ночь Кали-юги окончит свой еще долгий путь и настанет день пробуждения всех народов. Один из учителей мудрости писал: «Принято видеть Архата в области облачной. Рекорды мышления ужасны и смешны. Истинно, мы – братья человечества, не узнаем себя в представлениях человеческих. Наши облики так фантастичны, что мы думаем, что если бы люди поменяли фантазию на противоположное, то наше изображение приняло бы верную форму. Географы могут быть спокойны. Мы занимаем на Земле определенное место. Судебные исследователи могут быть спокойны. В различных частях мира мы имеем достаточное число сотрудников. В нашей общине каждый может встретить многочисленные национальности и различные профессии. Главная цель Великого Братства – освобождение человечества от кошмара суеверия и в достижении любви к добру самому по себе, но не ради награды. Рассеивание того глубокого мрака и незнания, в который погружено человечество. Всемирное Братство – не пустые слова. Это единственная надежная база мировой нравственности. Предрассудки, эгоцентризм, жестокость, ужасное чудовище, увлекающее человека в пропасть духовного забвения. Все они родились из незнания единства жизни. Когда этот факт будет понят, человек перестанет быть разрушителем. Не только в Азии существует древняя и широко распространенная вера в содружество мудрецов, созданная еще на заре цивилизации. Об этом еще писали историки и философы античных Греции и Рима. Признано, что великий Пифагор путешествовал в Индию. Филострат рассказывает о путешествии Аполлония из Тиана в Трансгималайский район, который может быть только Тибетом. Пифагор и Аполлоний были знакомы с очень древней системой посвящения, известной под именем Великих Мистерий. Великие Мистерии предназначались для узкого круга образованных умов, тех, чьи, как они писали, руки чисты и слова мудры. Большая часть греческой философии имеет источник в египетских мистериях. Пифагор и Платон учились у великих жрецов долины Нила. Так Пифагор обнаружил 7 нот гаммы и музыку сфер, философский смысл чисел и шаровидность земли. Таким же образом Платон открыл, что абстрактные идеи образуют свой невидимый мир. Мистерии всегда пользовались зашифрованным языком для того, чтобы сохранить секретность знаний. Великий историк античности Геродот говорил о мистерии с глубоким уважением. Он писал: «Я храню глубокое молчание об этих мистериях, большинство которых мне известно». Существовал постоянный обмен знаниями между группами, посвященных в Азии и Средиземноморье, несмотря на разделяющие их огромные расстояния. Согласно Цицерону и Вергилию, мистерии касались природы и Вселенной и учили о перевоплощении, и что несчастье и горести жизни всегда есть искупление ошибок и грехов прошлой жизни. Подобная идея могла быть принесена из Индии, с которой античные Греция и Рим поддерживали культурные и торговые связи. Наиболее распространенными из этих мистерий являлись мистерии Изиды, Орфея, Элезиуса, Цереры и Митры. Обряды посвящения происходили ночью, обычно в гротах, лабиринтах, пирамидах. Посвященному открывались различные знания, часто под покровом символов, которым непосвященные не имели ключа. Благодаря секретности, сохранявшейся на протяжении веков, невозможно восстановить полную картину древних посвящений. Историк Филон Еврей, живший в первом веке, сообщал, что мистерии раскрывали секреты деятельности природы. Школы мистерий не только открывали глаза на высшее «я» и поднимали человека до уровня космического сознания, но также давали ему научные и точные сведения о неизвестной истории человечества. Доказательства находим в Тимее Платона, это его произведение, где Солон заявляет о том, что египетские жрецы рассказывали ему о хронологии, восходящей до 9000 лет до его эпохи. Идея реинкарнации составляет часть философии стражей человечества. Этот принцип включен в древние мистерии и признан многими великими философами, такими как Пифагор, Эмпедокл, Платон, Аполлоний Стяна и первые отцы церкви, такие как Ориген, Климент Александрийский. А в христианстве вера в реинкарнацию была объявлена еретической только в VI веке. До этого времени она поддерживалась отцами церкви. А в Азии, будь то в Бирме, Индии или Японии, понятие реинкарнации является и сейчас частью национального сознания. Так называемые маги или восточные мудрецы, несомненно, были членами мировой школы мистерии. Историк Филон Еврей лучше всех мог дать определение слову «маг», так как он был современником Иисуса, и его объяснение более ценно, чем все церковные интерпретации этого понятия, потому что оно исходит от ученого еврея эпохи Иисуса. Он пишет: «Маги были святыми людьми, которые держались в стороне от всего земного, созерцали божественные добродетели и ясно понимали божественную сущность духов и богов, поддерживая в течение своей жизни неразрывные связи с этими невидимыми существами. Единственные существа, которые ожидали прихода Христа, были ангельские вестники, явившиеся Иосифу и Деве Марии. Лучшие астрологи того времени не могли предсказать точно, где и когда в мир придет Мессия. И все-таки три мудреца были предупреждены свыше о близком рождении Христа и вышли в свое долгое путешествие за несколько месяцев до ожидаемого события. Древняя легенда, происходящая от самих магов, может прояснить данную тайну. Что за звезда, которая вела магов? Несомненно, это был указ братства. Чтобы приветствовать Иисуса, чтобы охранить бедную семью и передать ей некоторые средства. Мы шли по реку земли, не зная точного места. Указы Серафима вели нас изо дня в день. Когда мы слышали «близко», именно тогда мы теряли всякие признаки жилья. Можно ли ожидать чуда неслыханного провозвестия среди верблюжьих отбросов и ревущих ослов? Мышление человеческое пыталось поместить будущего пророка хотя бы около храма или среди величественных стен. Думать иначе, чем большинство, это всегда очень рискованная позиция. Потому что служители идолов всегда враждебны к смельчакам, способным обнаружить большую, чем их, мудрость. Вот почему в прошлом посвященные люди всегда объединялись в группы. Один из мистиков Запада XVIII века писал о магах. Они живут в различных местах Земли. Некоторые в Европе, другие в Африке. Но они связаны между собой гармонией их душ и таким образом представляют собой единое целое. Они понимают друг друга, хотя и говорят на различных языках, потому что язык мудрецов – это высшее восприятие. Великая работа посвященных проводилась согласно определенному плану. Между всеми центрами была установлена связь, что объясняет быстрый, внезапный рост новых идей в течение некоторых исторических периодов и последующие за ними коренные изменения. Еврейские хроники сохранили факты того туманного времени, когда жили и ходили по земле адепты. Авраам, Моисей, Соломон. Эти три имени создали триаду адептов, описание деятельности которых невозможно переоценить. Авраам мог управлять силами природы. Моисей учился у египтян и медийцев, у которых он заимствовал большую часть своих сокровенных знаний. Соломон пламенными письменами запечатлел свое имя в истории. Легенды рассказывают о его общении с элементалами, его способности к волшебству. Он был примером рождения адепта среди обычных смертных. Время от времени для пользы человечества малые и большие циклы аватар рождают великие характеры, помогающие формировать человеческую расу. Все они были хорошо известны людям, и все они учили одному – величию человеческого духа. Великие циклы отмечены рождением Рамы и Кришны среди индейцев, Менеса среди египтян, Зороастра среди персов. Кришна и Рама оказали наибольшее влияние в военной, гражданской, религиозной и эзотерической сферах. Посвященными Великой Луже являются Будда, Конфуций, Иисус. Они дали людям научно-религиозное учение, создали этические нормы и использовали их как средство влияния на человечество. Будда – это великий аватар. Он оказал огромное влияние в сфере этической, религиозной, мистической. В этом ему следовал Иисус. Древняя этика была дана человечеству еще до прихода Будды. Учение Христа тождественно учению Будды и окрашено его наставлениями. Иисус знакомил своих последователей все с той же древней этикой, а Конфуций дал ее на вооружение народу Древнего Китая. Еще один великий аватар соединения Будды и Кришны еще должен прийти. Эти великие имена являются представителями одного братства, и проповедовали они одну доктрину. Спросят, кто больше, Христос или Будда? Отвечайте, невозможно измерить дальние миры, можно лишь восхищаться их сиянием. Истина. Христос и Будда являются такими дальними звездами Духа по сравнению с нами, землянами. Не забудем, что и они, и владыка Майтрея пришли с Венеры на заре зарождения физического человека, и потому они являются нашими божественными прародителями и наставниками. Несомненно, жертва Христа, принятие им крестной смерти за принесение учения света, имела великое значение для всего человечества на всех планах бытия. Но подобную жертву или подвиг принимали на себя и другие великие учителя человечества. И трудно сказать, чья жертва была больше. Жертва ли Шри Кришны, духовного учителя и царственного строителя жизни? Жертва ли Гутама Будды в течение свыше 60 лет, несшего подвиг учительства для утверждения великого закона? Или же прохождение через крестное страдание, но зато краткий путь Иисуса Христа. Помните, как на вопрос, кто больше, Будда или Христос, отвечено? Невозможно измерить дальние миры, можно лишь восхищаться их сиянием. Вспомним великую драму нашей планеты – восстание Люцифера. Оно началось уже в конце третьей расы. И великая битва в четвертой расе между сынами света и сынами тьмы, упоминаемая во всех древних традициях. Люцифер по космическому праву являлся истинным хозяином Земли, которому подчинены недра Земли и все энергии ее. В чем было восстание Люцифера? Он захотел остаться в пределах планеты. Около себя он начал собирать духов, довольствующихся земляной аурой. Чтобы удержать приверженцев, он начал развертывать перед ними возможности Земли. Зачем нам сознание о будущем, когда могу показать вам силы Земли? Люцифер, могший быть представителем единства, предпочел оградиться от соседей. Как планетный дух, он знал недра Земли, но его заблуждение ложит нежелание сотрудничества с другими планетами. Борьба, отчаяние переменила носителя света, и рубиновая аура наполнилась алым заревом. Последователи его начали прибегать к постыдным средствам. Но восстание Люцифера дало миру Христа. В то время, когда Люцифер превозносит свет Земли, Христос указывает на красоту мироздания. Только в общении с другими мирами обновится жизнь Земли. Христос говорил: «Могу переночевать на прекрасной земле, чтобы продолжить путь, но хозяин земли, удержи слуг, чтобы не препятствовали мне продолжить путь». Великий учитель часто обращал взор учеников к светилам. Он говорил: «Много домов, и везде жизнь». Он хотел, чтобы ученики полюбили беспредельность. Итак, один восхищался материей, другой же идет к мирам возможностей света. Восстание Люцифера дало миру и других великих учителей, приходивших до Христа и после Него. Длинен список отверженных жизни этих высочайших духов, боровшихся с темной силой. И если Люцифер был хозяином Земли, то другие великие сыны света, прибывшие на нашу планету, принадлежат к более высоким мирам. Наивысший среди них принял ответственность за планету. Он стоит на несменном дозоре. Согласно всем писаниям, ему надлежит стереть главу змея. Каждый великий дух руководит эволюцией, строго согласуясь с законами эволюции или законами космического магнита. И воля такого духа поэтому так мощна, потому что отождествлена с волей космоса. На тихом, малоподвижном востоке нашего времени есть те, кто по собственному опыту знает, что Великая Ложа все еще существует, и махатмы, адепты и братья входят в нее. Теософия, которой учит Великая Ложа, это научно-религиозное учение, это наука наук. Поэтому она называется религией мудрости. Она включает в себя и науку, и религию. Можно сказать, что она есть научная религия и религиозная наука. Теософия – это знание космических законов, управляющих эволюцией природы и человека. Современная религия в том виде, как она есть сейчас, это ряд догм, в которых нет научного основания для провозглашаемой ею этики. Ни в одной церкви нельзя найти сейчас ответа на основные вопросы бытия. В исключительности и неподвижности своей церкви зашли в тупик. Христианство в его современной форме и учение самого Христа – это две совершенно различные вещи. Учение Христа искажено до неузнаваемости. С веками христианство изменялось и внешне, и, как это ни печально, внутренне. Можно говорить о христианстве без Христа, так как придавалось больше значения церковным обрядам, чем живому слову Учителя Света. Церковное Средневековье сделало из Христа недосягаемого идола и лишило всякой человечности, а следовательно и божественности. Так как все учения Востока гласят: нет Бога, который не был когда-то человеком. Такая насильственная отчужденность Христа от человеческого естества угрожает полным разрывом общения человечества с высшим миром. Чарующий, трогательно жизненный облик Христа оказался застекленным, загражденным, закованным в золотые ризы. Народы утратили живую связь с его земной жизнью, с его словом, проникнутым такой любовью. Ведь в учении Христа на первом месте стоит максимальное служение окружающим, деятельная помощь, насыщенная духовным, как Он говорил, «Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Вот эта деятельная помощь, но в соединении с целесообразностью действий. Вспомним, как Он говорил, «Не вливают вино молодое, мехи ветхие». Лист Христа актуален сегодня так же, как 2000 лет назад. Все так же мало любви в нас, все та же сухость сердца и каменные стены до небес между, казалось бы, ближними. Но сейчас пришло время очищения учения Христа. Именно по инициативе Великого Братства на Западе было начато теософское движение. В Нью-Йорке в 1875 году было основано теософское общество. Много веков старшими братьями проводилась работа для претворения в жизнь этого союза и для того, чтобы заложить его основу. И только в 1875 году путем огромного общественного усилия теософское общество обрело свое существование. И началась новая эра западного эзотерического знания. Основателем теософского общества была наша соотечественница Елена Петровна Блаватская. Она одна из тех храбрых слуг Всемирной Ложи, посланная на Запад, чтобы помочь Западу в его миссии и его судьбе. Движение имело целью объединения Востока и Запада, а именно возрождение на Востоке величия, которое ему присуще, и развитие на Западе соответствующего ему вида эзотерического знания. На Западе совсем не знали о Шамбале до книг Блаватской, которая открыла древнюю мудрость Востока европейской и американской публике. Именно Елена Петровна Блаватская первая принесла западному миру весть о существовании Великого Гималайского Братства и дала миру часть их знаний о мире и о человеке. Это ее фундаментальные труды, разоблаченная Зида и тайная доктрина. Великие аркаты каждое столетие делают попытку просвещения мира и направляют в мир своих вестников и учеников. Великий учитель говорит, «Не мудро было бы послать ладью без руля, как вехи на пути светоносном недреманно бодрствуют братья человечества, готовые ввести путников в цель восхождения». Иерархия не есть принуждение, она закон мироздания, не угроза, но сердечный зов, и предупреждение, и наставление ко благу. Как человечество думает приблизиться к Высшему без признания земных наместников иерархии? Как же может водвориться связь, когда человечество не признает величие цепи иерархии? Иерархия для человечества – как чудесный свет, как связь миров, как могучий щит стоит на страже иерархия. Так познаем иерархию света. Выдающиеся личности, снова и снова появляющиеся в западной цивилизации, такие как Сен-Жермен, Якоб Бюме, Калиостро, Парацельс, Месмер, граф Сен-Мартин, Елена Петровна Блаватская, наши современники, семья Рерихов и многие другие, каждый в свое время выполняли работу для Великой Ложи. Этот жизненный центр человечества на протяжении веков мужественно боролся с невежеством, пожертвовав многими из своих самых благородных членов. Достоверная история этих мучеников истины никогда не была написана. Часто их оскорбляли и называли обманщиками, но после их смерти оказывалось, что они давали полезные советы и предложения, делали значительные открытия в науке. Парацельс был основателем многих широко распространенных сейчас ценных методов лечения. Лена Петровна Блаватская в очередной раз обратила внимание Запада на важное учение, давно известное ложе, касающееся человека, его природы и предназначения. Но всех их называли обманщиками и называли те, чья цивилизация выросла под влиянием отрицания духовной жизни и создала ныне нищенствующие классы, деградацию и всевозможные кризисы. Для западного человека характерен вопрос: как человек может знать так много и уметь так управлять силами природы, как это делают посвященные? Вот люди Востока, несмотря на материальную отсталость этих стран, никогда не теряли веру в истинную природу человека и силы, которыми он может оперировать при желании. Поэтому среди них всегда можно найти живые примеры обладания такими способностями и силами. Махатма наделен властью над пространством, временем, мыслью и материей только потому, что он совершенный человек. Каждый человек имеет в зачатке такие способности, которые приписывают великим посвященным. Разница состоит только в том, что у большинства из нас они не развиты и имеются в потенции, а Махатма прошел подготовку и имеет опыт, благодаря которым все невидимые человеческие способности развиты в нем настолько, что кажутся простому смертному божественными дарованиями. Кажущиеся нам необычными способностями в настоящее время, они совершенно естественны, подобно тому, как выдающиеся музыкальные способности естественны, хотя и не имеют широкого распространения. Когда посвященный заставляет твердый предмет двигаться, не касаясь его, он использует два закона – закон притяжения и отталкивания. Если посвященный способен из воздуха материализовать находящийся в нем углерод и сформировать его в виде текста на бумаге, то это значит, что он обладает высокими знаниями в области оккультной химии и может использовать свою особым образом тренированную способность к созданию образов, чем потенциально владеет каждый человек. Если он легко читает ваши мысли, то это от того, что он использует внутренние, единственные реальные силы зрения. Он не нуждается в сетчатке глаза, чтобы видеть тончайшую паутину рисунка, которая сплетает перед ним вибрирующий мозг человека. Все, что могут делать махатмы, естественно для человека. Но эти силы скрыты в нас потому, что наша раса насквозь эгоистична, живет сегодняшними приходящими делами и построена на принципах личной заинтересованности. Поэтому способы развития таких способностей еще не открыты людям. А пытаться использовать психические силы с эгоистическими намерениями или просто с целью любопытства очень опасно. Учителя мудрости говорят, что прежде чем развивать другие стороны своей природы, людям надо изучать философию, получать знания и практиковать в жизни этику. Неподходящим способом действует и наука, которая, не имея понятия об истинной природе человека, экспериментирует, например, в области гипноза. Для ложи учителей безразлична наука, которая не заботится об улучшении морального и физического состояния человека, и что она не получит помощь до тех пор, пока ее отношение к человеку не станет нравственным и духовным. Это главная причина осуществления реформ в области морали и философии нашими старшими братьями. Хотя истинная доктрина временно исчезает в человеческом обществе, она непременно появляется вновь. Во-первых, потому что она впрессована в нетленную суть человеческого существа. И во-вторых, потому что ложа всегда сохраняет ее не только в виде реально объективных документов, но также сохраняет в интеллекте и в самосознании людей. Тех людей, которые успешно преодолели многие периоды эволюции, предшествующие нашему, и не могут потерять добытые ими драгоценные знания. Старшим братьям в кооперации, с которыми находится все человечество, возможно осуществить планы, намеченные великим архитектором Вселенной. Все события совершаются циклично. Цикл – это значит кольцо или кругооборот. Соответствующее слово на санскрите – это юга, кальпа, манвантара. Циклы влияют на человеческую жизнь, на эволюцию планеты со всеми существующими на ней формами жизни. Доктрина перевоплощения, этот великий закон жизни и прогресса, плетена в единое целое с законом кармы и законом циклов. Вот все три действуют вместе, и практически их невозможно разделить. В регулярно повторяющиеся периоды времени индивидуальности и народы определенными потоками возвращаются на Землю. По мере следования циклов, совершающих назначенный им путь, они снова и снова вместе появляются как новая раса или новая цивилизация. Те же люди, которые уже трудились на Земле, души, из которых состояли наиболее древние цивилизации, возвращаются и приносят с собой старую по идее и сущности цивилизацию. Манвантарный цикл проявления и активности Вселенной состоит из четырех юг. Нынешняя юга – это эпоха Кали-юга, четвертый, черный или железный век, так его еще называют. Это наихудший из четырех периодов или юг, когда соблюдение законов космической жизни составляет лишь четверть от необходимого, а нравственность и духовность падает до предела. Первый 5000-й цикл Кали-юги завершился к 1900 году. Окончание 5000-летнего цикла сопровождается появлениями сотрясений или больших изменений в политике, науке, искусстве, физике. Мы находимся в цикле трансформации, в переходном периоде, когда все изменяется в философии, в религии, в обществе. Кали-юга – черное время, подобное аду, и жесткое, как железо, железный век. Лес железных деревьев, черных и отталкивающих, с железными ветвями и блестящими стальными листьями. Ветви дуют сквозь их арки, и мы слышим ужасное скрежетание и треск, заглушающий тихий голос любви. Единственное положительное можно отметить, что в соответствии с своей ужасной природе Кали-юга, однако, быстрее других периодов. Плюс в том, что она позволяет каждому человеку использовать свою энергию более эффективно и в более короткий промежуток времени. В начале и в конце великих циклов случаются чудовищные катаклизмы, огромные и ужасные нарушения формации мира, которые были причиной геологических аномалий в виде землетрясений и ледниковых периодов в прошлом. При пересечении великих циклов из-за смещения полюсов планеты или других потрясений возникают динамические эффекты, изменяющие поверхность Земли. Человек представляет собой мощную динамо-машину, создающую, сохраняющую и выделяющую энергию. И таким образом, когда масса людей, составляющих нацию, создают и распределяют энергию, возникает сильное динамическое воздействие, которое проявляется катаклизмами. Во время смены великих циклов на физическом плане взаимодействие электричества, текучих сред с газами на поверхности Земли достигает так называемой взрывной точки. Эти взрывы приводят к жесточайшим потрясениям, землетрясениям, наводнениям, пожарам, оледенениям. Вишны-пураны говорят о конце Кали-юги так: «И будут временные монархи на земле, цари сварливые, жестокого нрава, прилежащие ко лжи и ко злу, Они отнимут собственность подданных. Жизнь их будет коротка и вожделение ненасытны. Имущество станет единым мерилом. Богатство будет причиной поклонения. Страсть будет единственным союзом между полами. Ложь будет средством успеха на суде. Роскошь одежд будет признаком достоинства. Так в Кали-юге будет постоянное падение, и тогда в конце черного века явится Калки-аватар. Он восстановит справедливость на земле. Николай Константинович Рерих о своих экспедиционных очерках по Центральной Азии в 1924 году писал: «Ученый лама, стоя перед изображением владыки будущего, говорил нам: истинно, приблизилось время великого пришествия. По нашим пророчествам эпоха Шамбалы началась. Ригден-Джапа, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди воплотились. Исполняются древние пророчества. Из-под полуопущенных век лама внимательно изучает наши лица и в вечерних сумерках начинает свое повествование. В древних веках было предсказано, что перед временем Шамбалы произойдут многие поразительные события. Многие зверские войны опустошат страны, разрушатся многие державы, подземный огонь потрясет землю. Действительно наступают великие события. Учение благословенного вновь придет. Во всех странах проявляются наставления Будды. Вот вы приходите с запада и приносите весть о Шамбале. Видимо, луч от башни Ригден-Джапа достиг всех границ. Как алмаз сверкает свет на башне Шамбалы. Он там, Ригден-Джапа, неутомимый, вечно бодрствующий на благо человечества. Его глаза никогда не закрываются. В своем магическом зеркале он видит все земные события, и могущество его мысли проникает в далекие земли. Для него не существует расстояния. Он может в мгновение ока оказать помощь достойным. Его яркий свет может уничтожить любую тьму. Его неисчислимые богатства готовы для помощи всем нуждающимся, тем, кто отдал себя на служение во благо справедливости. Лама, видать, говорится, что очень скоро человечеству будут даны новые энергии. Помощники Ригден-Джапа, великие воины, воплотятся в должное время. И разве не будет Шамбала действовать здесь, на земле? Везде, и здесь, и на небесах. Все силы блага объединятся, чтобы уничтожить тьму. Каждый, кто поможет в этом великом труде, будет вознагражден в 100 раз и на самой земле, в этом воплощении. А все грешащие против Шамбалы погибнут в этом же воплощении, так как они исчерпали милосердие. Истинно, люди Шамбалы иногда появляются в мире. Они встречаются с земными сотрудниками Шамбалы. Даже сам Ригден-Джапа иногда появляется в человеческом теле. Он неожиданно показывается в святых местах, монастырях и в предназначенный час сообщает свои пророчества. Приближается великая эпоха. Правитель мира готов для битвы. Многие знамения происходят. Космический огонь опять приближается к Земле. Планеты предвещают новую эру. Но много катастроф произойдет до наступления новой эры процветания. Само человечество будет испытано, чтобы определить, достаточно ли развился его дух. Подземный огонь сейчас стремится соединиться с огнем пространственным. Если все добрые силы не объединят свою мощь, неизбежны величайшие катаклизмы. Так повествовал тибетский лама. Среди разных народностей Азии рассыпаны мессианские понятия, которые при своем разнообразии сливаются в одно великое ожидание будущего. Хорошо известны палестинские устремления к Мессии. Известное ожидание великого пришествия у моста миров. Народ знает и белого коня, и огненный меч, и хвост кометы, и сияющий лик великого всадника. Мусульмане Персии, Аравии и Туркестана хранят легенду о Монтазаре, который в ближайшем будущем положит основание новой эры. Ученые-японцы говорят о грядущем аватаре. Образованные брамины скажут прекрасные тексты о Калке аватаре. Речь об одном и том же посланнике света Майтрея. Великий учитель любви и сострадания. Он будущий руководитель будущего человечества. В монастыре на границе Индии и Непала вместо центрального изображения Будды гигантское изображение Майтрея. Грядущего Будды владыка Майтрея сидит на троне. Ноги его не скрещены по восточному обычаю, но опущены на землю. Это знак скорого пришествия владыки. Две руки вверх, как зов дальних миров, две руки вниз, как благословение земли. Знают, Майтрея идет. Когда человечество, утеряв основу учения, погрузится в непонимание, тогда, по предсказанию, явленного древнейшими учителями, настанет эпоха Майтрея. Священная Шамбала изображается среди мечей и копий в непобедимом доспехе. Восставшие против Шамбалы низвергнуты будут, поражены во всех делах своих. Последние войны будут за истинное учение. Трудно представить себе огромную работу, которую взяло на себя Великое Братство. Она носит планетарный характер. Его архаты больше похожи на солдат в битве против невежества и эгоизма, чем на певцов священных гимнов. Как писал один из учителей, посланные наши сестры и братья привлекали и вращали вокруг себя сознание целых народов. Перед ними инертная масса человечества, которая должна быть изменена в высшие формы законом эволюции. Они внушают идеалы во всех областях творчества – искусстве, науке, религии, музыке, социологии. Все великие культурные или научные свершения были вдохновлены или поддержаны космическими разумами. Но самая трудная задача – это прояснение сознания, затемненного предрассудком и непониманием. Последние войны будут за истинное учение. Учение Шамбалы древнее, его существование теряется в веках. Агни, учение огня, несмотря на свою древность, будет новым учением новой эры. Сужденная новая эра, вооруженная мощными силами космических энергий, в отличие от прошлых эпох, должна настигнуть стремительно, вместо постепенной эволюционности. Поэтому так стремительно завоевание науки последних лет. Учение Агни-йоги – это целое учение о жизни. Оно показывает, как обращаться с тончайшими энергиями, наполняющими пространство, и как эти энергии могут быть ярко проявлены в нашем микрокосмосе. Овладение тонкими энергиями предназначено человечеству. Елена Ван Рерих в своих письмах писала: «Наука установит связь человека и космоса. Придет время, и наука о дальних мирах, так мало сейчас ощутимая, будет захватывающе интересной и близкой нашему сознанию, станет осязаемой. Мы поймем всю нашу зависимость обоюдную от этих дальних и близких миров». Единство космоса с человечеством станет истинной неоспоримой, и такое осознание преобразит жизнь мыслящего человека. И к такому продвижению приблизят нас лаборатории новых ученых-искателей, смелых и нашедших в себе сокровища психической энергии. Учение Агни-йоги живое, оно может быть применимо во всех условиях жизни человека. Бесцельное любопытство должно трансформироваться в искреннее познание, в приложение высших принципов к повседневной жизни. Исполнение этого – это не какой-то недостижимый идеал и может быть достигнуто искренним и усердным устремлением. Великое понятие Шамбалы обязывает нас к непрерывному накоплению знаний, обязывает к просветленному труду, к широкому пониманию. И каждый может достичь этого здесь, на этой самой земле и в этом самом воплощении. Посвященные и вестники братства, и те, кто трудится с ними, не сидят в уединении. Они всегда в пути. Очень часто люди не узнают их, а иногда они даже не узнают друг друга. Но они выполняют работу не для себя, а для великого братства. И все они знают великий символ анонимности. Все для них, но они не берут для себя ничего. Если ты посвящаешь себя общему благу, все отбирается и все дается тебе. Если что-то пожалеешь, то все потеряешь. Если отдашь с радостью, обогатишься. По существу великое учение заложено в этом, а не в чем-то далеком и таинственном. Пророчество гласит, ближайший путь успеха через Шамбалу. Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее. Близко время, когда новые энергии, энергии космического огня, приблизятся к нашему плану и создают новые условия для жизни. Через расширенное сознание синтетическая йога учит. Не уходите от жизни. Развивайте способности вашего аппарата и поймите великое значение психической энергии. Йога указывает, как близки от нас стихии, и самое из них всепроникающее – это огонь. Народная мудрость всегда отводит огню замечательное место. Народное поверье гласит об огненном напряжении перед мировыми потрясениями. Бог посещает народ в огне. Огненная стихия избиралась как высший суд. Уничтожение зла производится огнем. Явление несчастья сопровождается сожжением. То есть во всем течении народной мысли можно увидеть пути огненные. Новая эпоха несет великое переустройство мира и сопровождается необычайными откровениями и открытием науки. Эпоха приоткроет завесу и над миром надземным. Границы между духовным и материальным, между земным и надземным начнут постепенно стираться. И люди еще при земной жизни будут сознательно готовить себе приложение в мире надземном. А при развитии центров человечество будет ощущать непонятные ему симптомы, которые будут относиться невежественной наукой к самым несоответствующим заболеваниям. Необъяснимые эпидемии, иссушающие легкие, гортань, сердце – это не условия жизни, но нечто извне косит толпы. Поверх всех причин есть нечто, не предусмотренное врачами. Огонь пространства и психическая энергия связаны между собой и представляют основание эволюции. Психическая энергия – это человеческая мысль и его сознание. Слишком долго люди оставались в низшем физическом состоянии. Они должны торопиться овладеть сужденными блестящими возможностями. Пришла эпоха Шамбалы. Та молитва, которую произнесет Майтрея, молнией стучится к человеческому духу. Эзотерическое учение Востока говорит о столкновении подземного огня с огнем пространства, которое порождает опустошительные геологические катаклизмы, если два огня не находятся в равновесии. Великие учителя пишут, ступень восхождения повещали давно писаниями, но пыль базара затемнила глаза людей. Так же и теперь спросят, где же глаз трубный, где крылья ангелов, где смятение и гор морей? слепые принимают ураган за зов к трапезе. Человек оказался перед лицом планетарного кризиса. Качество мысленных и эмоциональных вибраций человечества очень низко. Непрекращающиеся конфликты, войны, духовное падение, моральное разложение образовали гигантскую негативную ауру Земли, которая окружает планету и содержит в себе излучение вредоносных мыслей, аккумулированных с первых дней истории человечества. Это в течение тысяч лет. Пространственный огонь бушует особенно тогда, когда явление человеческого несовершенства проявляется в мощном мире. Воздух, пространство, сама планета – это обширная библиотека, в книгах которой остается напечатано все, что человек когда-либо сказал или даже прошептал. Пространство регистрирует все, что происходит, и ничто не может быть из него стерто. Лишь само человечество может нейтрализовать черные тучи ментальных вибраций, которые оно произвело. Стражи Земли просят нас не прибавлять более грязи и крови на этой планете, уже такой мрачной и такой больной. Люди ослепли и не видят, куда катится колесо рока, на какой ниточке висит судьба многих стран. Нельзя затрагивать безнаказанно тончайшей энергии эти рычаги сил космических. Карма человечества так плоха, что только исчезновение половины земного населения может очистить пространство от отравленных вибраций и защитить планету. О конце нынешнего цикла Вишну Пурана говорит следующими словами. Так в Кали-юге падение не прекратится, пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению. В темной эпохе, в которой мы живем, силы зла процветают в столичных городах, где они победоносно низводят человека до уровня животного. Духовная интоксикация мира бесконечно более опасна, чем радиоактивное или химическое загрязнение. Великий учитель пишет, когда решается участь планеты, то силы расположены по полюсам света и тьмы, поэтому каждый дух должен оградиться от малодушия. Стоять на стороне света значит идти с нами под знаменем иерархии. Идти с тьмою значит идти под бременем явленного черного знамени. Так во время битвы нужно огненно осознавать мощь нашу. Только так можно принять вызов темным, ибо когда дух имеет иммунитет против малодушия и предательства, то победа явлена. Человечество стоит пред лицом последнего выбора – свет или тьма, мудрость или невежество, братство или эгоизм. Сознание человека сегодня – это поле борьбы небесных сил. В настоящее время борьба миров усилилась, и на пересечении дорог человечество должно выбрать между путем, ведущим в пропасть моральной деградации, и путем, ведущим к звездам. Это время самого глубокого кризиса, который когда-либо существовал. Древнейшие легенды говорят о планетарных кризисах, подобных последним дням Атлантиды. Но нынешний кризис будет намного сильнее, поскольку население мира не перестает расти, тогда как его духовность уменьшается. Нарушая космические законы своим разрушительным поведением, человек будет судим и наказан самой природой. Все города могут потонуть в океанах, и огромные континенты будут смещены вулканической деятельностью. Верит человек в эту космическую битву или не верит, но он отвечает за свои действия и соберет жатву своей кармы. Человечество может перенести такое же разрушение, как древние народы, и стать мертвой цивилизацией и легендой, в которую через 10 тысяч лет никто не поверит. Катастрофа, постигшая великую расу атлантов, была вызвана моральным и духовным падением расы. Сокровенные знания использовались в эгоистических интересах и выродились в черную магию и колдовство. После падения расы началось постепенное погружение материка, а последний остров Атлантов, Посейдонис, погрузился в морскую пучину в результате последней катастрофы, связанной с извержением вулкана. Было это в 9564 году до нашей эры. Так погиб последний оплот великой цивилизации Атлантов. Великие учителя пишут: «К сожалению, настоящее время совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовное одичание. У вас гордятся крохами цивилизации. Точно так же атланты умели промчаться над планетой, чтобы скорее обмануть друг друга. Также осквернялись храмы, и наука сделалась предметом спекуляции и раздора. Также восставали против иерархии и удушались собственным эгоизмом. Также нарушали равновесие подземных сил и создали взаимными усилиями катастрофу». Так пишут учителя. Будем надеяться, что человечество не встанет на сторону темных сил, потому что тогда владыки кармы сделают свой выбор. Не следуйте примеру Атлантиды. Человечество может спасти себя только духовным возрождением. Тысячелетие за тысячелетием Великое Братство обращалось к нациям и народам, бросая призыв к единению и всеобщему братству. Брошен последний призыв человечеству. Это учение сердца, единственное, которое может спасти планету. Человечество должно приготовиться в крестный период истории мира к приходу архатов и самого Майтрея. Будущий Будда, ожидаемый всеми народами, Майтрея, укажет путь. Но человечество должно будет само выбрать этот путь и идти по нему. Свободная воля по-прежнему остается постоянной привилегией человека. Агни-йога говорит: «Делите мир не по северу и по югу, не по западу и востоку, но всюду различайте старый мир от нового. Старый и новый мир отличаются в сознании, но не во внешних признаках. Можно найти песок золотой, можно найти драгоценные камни, но истинное богатство придет лишь с людьми северной Шамбалы, когда придет время послать их. Так заповедано».